22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на окраине Москвы на кольцевой автодороге произошел теракт, который потряс не только всю Россию, но и весь мир. Несколько вооруженных людей расстреляли зрителей, собравшихся на концерт группы «Пикник», и подожгли здание. Уже на следующий день Минздрав опубликовал первый список погибших. Тогда в нем было 33 человека. Но вскоре список этот увеличится до 143 имен. И вот в этом списке среди имен погибших 23-летний петербуржец по имени Владимир увидел имя своего друга.
Он говорит: «Мам, не могу больше. Не хочу, чтобы какой-то теракт повторился где-нибудь там, где мы живем, или какой-нибудь вокзал пострадал, где много народу. Надо все это заканчивать. Я считаю, что это мой долг».
В 2017 году под псевдонимом В.К. Вова вместе со своей мамой выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека. И это дело, и то решение, которое он принял после теракта в Крокусе, об этом мы расскажем чуть позже, это две ветви одной истории, которая произошла с Вовой, и началась она в 2005 году. Началось все с детского сада. Привет, меня зовут Кирилл Набутов, вы слушаете «Самый настоящий детектив» – True Crime подкаст «Эхо» и «Команды против пыток» про самые запутанные и захватывающие дела, рассказанные и распутанные правозащитниками. Ноябрь 2005 года. Южная окраина Петербурга. Ночь. Мужчина, назовем его, например, Александром, сидит в отделе, тогда еще отделе милиции. Сотрудники отдела забрали у него паспорт и не отдают. Время от времени угрожают закрыть его в камеру и требуют вынуть из обуви шнурки, чтобы он не смог повеситься. Постоянно пытаются выставить из отдела жену Александра, но она отказывается его оставлять. В этот момент супругам вообще непонятно, за что его задержали. Но потом, со слов милиционеров, все-таки удается понять, в чем они подозревают Александра.
Якобы мой супруг там вообще пришел в детский сад, устроил дебош. Вот буквально 5-го закапаны глаза были, а 6-го он пришел, устроил дебош, требовал не капать глаза там и душил медсестру.
Это вспоминает Ольга, жена Александра. Из милиции их тогда отпустили только под утро, а паспорт отдали только его адвокату и уже на следующий день. Вскоре Александру официально предъявили обвинение. Статья тяжкая. 105-я через 30-ю. Это называется покушение на убийство. Несмотря на это, суд избрал в качестве меры пресечения для Александра всего лишь подписку о невыезде. К этому моменту супруги уже прекрасно понимали, о какой сцене в детском саду говорили милиционеры.
20 человек на раскладушках спят, дверь открыта, перед ними разыгрывается со сцены, как душит мужчина женщину. Дети все находились, все лежали на раскладушках, ни один не спал. Ни один не спал ребенок, понимаете? И вот эти сцены, ну, это фильм ужасов для детей был.
Именно в такую версию событий обвинение предлагало поверить суду. Но Александр и его жена настаивали, что все на самом деле было совсем по-другому.
Ничего, кроме словесной перепалки, не было. Причем у меня супруг даже не ругается нецензурно. И все. Он требовал не закапывать никакие глаза ребенку, все-все-все, да, и требовал объяснить, на каком основании было проведено это закапывание. Сказал, в суд будем обращаться. Но они решили, видите, напасть первыми, чтобы как бы вот так... Все быстренько.
По словам Ольги, адвокаты не хотели нормально работать, поэтому все речи для прений сторон пришлось ей писать самой. На тот момент у Ольги было только техническое образование, а работала она вообще маляром. Казалось, шансов убедить суд у маляра немного.
Адвокатам передавались вопросы даже, какие задать. Это мы вытащили в детский сад тогда. Было выездное судебное заседание, когда судья приехала на место происшествия, да? И все поняли.
Обвинение начало разваливаться, когда опросили нескольких свидетелей.
Во-первых, у нас мама одна. Она сказала, что я всю эту ситуацию видела. Ничего, кроме словесной перепалки, не было. В поддержку моего мужа выступали в качестве свидетелей как раз два сотрудника детского сада.
А написавшая заявление в полицию медсестра почему-то не постаралась. Старалась в тот же день зафиксировать последствия нападения.
Ну, ни одной царапинки, ни одного синячка, ни одного красного пятнышка на человеке нет. Ну, как можно душить 5 минут человека? Судебную медицину, наверное, не почитали. Как-то участковый, который этот сценарий придумал, плохо разбирался в этом.
Как стало известно Ольге, дело в отношении ее мужа помог возбудить знакомый медсестры.
И попросили, видимо, поучаствовать одного из родителей соседней группы, который был участковым. И он им помог нарисовать события.
Потом на этапе разбирательств выяснилось, что воспитательница все это придумала, и она призналась в том, что она придумала его слова, когда писала заявление о преступлении. На самом деле, да, он ругался, но, конечно, никаким убийством он никому не угрожал.
А это говорит защитник Ольга Садовская, юрист команды против пыток. Конкретно делом Александра она не занималась, поэтому не уточняет одну деталь. Заявление о покушении на убийство подала, конечно же, сама медсестра, но по поручению воспитательницы детсада.
Как позже выяснится, это были не единственные ложные показания, которые медсестра дала по требованию своей, можно сказать, старшей коллеги.
В апреле 2007 года обвинение окончательно развалилось, и дело было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам. Ольга вспоминает, что у них даже есть письменное извинение прокурора. Но вернемся в 2005 год, к тому событию, с которого, собственно, и начался весь конфликт. При чем здесь вообще воспитатели? И о каких каплях в глаза вообще идет речь?
Ну и в один из дней, хорошо запомнила, 7 ноября 2005 года, папа отвел сына в детский сад, и когда привел ребенка, там воспитатель сказала, что надо осмотреть глаза ребенку на предмет наличия или отсутствия конъюнктивита. Поскольку ребенка приняли другого в группу, и он оказался с конъюнктивитом, ну, чтобы не заразились другие дети. И она посмотрела, у ребенка было все нормально, все хорошо, и он был принят в группу. Вечером, когда я забирала ребенка, я его просто не узнала. Просто нервный тик был сумасшедший. Глаза постоянно сжимались бесконечно. В общем, все, он не мог сфокусировать даже, ну, остановить это все.
Она пришла забирать ребенка из садика и обнаружила у него царапину на лице и тик практически всей половины тела. То есть у него был очень серьезный тик на лице и там подергивание, вот эта вот гиперкинезия еще на руке. И тут мама поняла, что все-таки, наверное, что-то происходит не то.
И спросила воспитателя, что произошло. Она говорит, да не переживайте, все пройдет. Детям всей группы просто другой воспитатель, которая была в дневную группу, закапала всем детям глаза альбуцидом для профилактики. Родителям стала предлагать, чтобы они на следующий день опять принесли капли, какие у кого есть, что воспитатель хочет продолжить закапывание глазам детям, ну, чтобы не возник этот конъюнктивит ни у кого.
Альбуцид, или как сейчас его называют, сульфацетамид, это антибиотик, которым действительно лечат конъюнктивит, когда он уже возник. И как у любого сильного лекарства, у альбуцида есть побочные эффекты и, конечно, ряд противопоказаний.
Мы, конечно, возмутились, потому что без нашего согласия, вообще без обследования ребенка, тем более принят был он в здоровом состоянии, ребенку что-то, какие-то медицинские препараты используют, тем более, что у него пелоэктазия почек обоих, и для него вот этот альбуцид, это могло вызвать отек квинки, то есть непоправимые последствия могли быть. А тем более с пелоэктазией почек, это категорически запрещен альбуцид.
У сына Ольги, которого мы называем Вовой, на следующий день реакция не прошла. К тому же неясно было происхождение огромной царапины на лице. Именно в этот момент в детский сад пошел ругаться Александр, муж Ольги и отец Вовы. К этому моменту легенда успела измениться. Капала детям в глаза уже якобы не первая воспитательница, а медсестра. В ходе перепалки Александр пригрозил ей судом и, видимо, дал подсказку. Сразу после этой сцены воспитательница вместе с медсестрой обратились к тому самому своему знакомому участковому, отцу ребенка из другой группы. А еще через несколько дней Александра задержали и отвезли в отдел милиции по Кировскому району Петербурга. Но пока в детском саду решали, что лучшая защита – это нападение, у Ольги дома были совсем другие заботы.
Это же был 2005 год, когда у нас родители стояли с 5 утра в поликлинику, чтобы попасть к неврологу. Нас не приняли вечером. Папа пошел с утра. Номерки закончились, и опять ничего нам не дали. Но мы единственное, что получилось, связались уже со взрослым неврологом. Она сказала, ну, действительно, может, ребенок перенервничал, там испугался. Надо, наверное, просто купить много игрушек, и, возможно, все это пройдет. Мы поехали на базу, накупили игрушек, и он, правда, вроде как отвлекается, и все у него проходит. Потом отходит от игрушек, и у него по новой все это повторяется.
А еще этот невролог дала вроде бы ценный совет. И родители, которые тогда еще многого не знали, к нему прислушались.
Она сказала, ни в коем случае не показывайте ребенку, что он болен, или что что-то с ним не так, что иначе это будет у него продолжаться. То есть водите в детский сад, все хорошо, то есть как со здоровым ребенком абсолютно с ним общаетесь, все хорошо. Ну и вот, наверное, локальная наша была такая ошибка, да, что мы все-таки ребенка доводили, и он упирался там не хотел, но вроде как ходил.
Четырехлетний Вова ходил в детский сад номер 42 еще 3 раза, а потом простудился и остался дома. В это время мама подала жалобы в основные надзорные инстанции, пока что не криминальные, а те, что занимаются именно детьми.
Обратилась уже и в РАНО, и в СЭС с заявлениями, чтобы разобрались в данной ситуации. И так как ребенок вообще не хотел идти в этот детский сад, я просила действительно разобраться. Соответственно, мы с ребенком находились дома порядка, наверное, вот месяц. Он у меня вообще не ходил в детский сад, потому что решили, да, что я уже с ним остаюсь дома, уже оставила всю работу, все. И осталась с ним.
Пока Вова болел простудой, а нервный тик все не проходил, Ольга начала припоминать, что она уже замечала какие-то странности в отношениях сына и этого детского садика.
В общем, Вова, как и много российских мальчиков, 3,5 года пошел в детский садик в Санкт-Петербурге. Это обычно муниципальный детский сад в одном из районов города.
Наш ребенок пошел в детский сад, куда его определили, от РАНО. Пошел в детский сад номер 42 Кировского района Санкт-Петербурга. Ходил прекрасно в ясельную группу. Были хорошие воспитатели, хорошая нянечка.
А в сентябре 2004 года маленького Вову перевели в среднюю по возрасту группу. И там были другие воспитатели.
Когда они только пришли в нашу группу, как они принимали детей, у меня было полное доверие. Вроде бы сначала было все неплохо. Мы приобретали тоже, как родители, туда игрушки. Как всегда, оснащали группу, все-все-все, обихаживали.
Примерно через полгода, то есть весной 2005-го, родители начали замечать, что у Вовы меняется настроение.
Увидели, что наш ребенок не особо хочет в детский сад идти и упирается. Так-то он раньше с удовольствием бежал, потом вот хуже-хуже. Он вообще не хотел разговаривать. Когда мы его забирали из садика, день там провел, что там кушали, что там еще что-то. Он вообще отстранялся от этих разговоров. Утром в детский сад он не хочет, а нам на работу нужно вроде как. Мы спрашиваем воспитателей, что случилось, почему он так не хочет. Говорят, наверное, просто устал, надо ребенку отдохнуть.
Ольга с Александром решили последовать этому совету и запланировали на лето отпуск. Помогло. Но ненадолго.
Мы ездили на море, в Геленджик, отдыхали. Он настолько был счастливым, все. Потом мы его чуть ли не волоком, в детский сад вели, да?
Он плакал, просил, чтобы его туда не отводили. При этом не рассказывал ничего, что с ним там происходит. Просто отказывался туда идти. Конечно, уровень развития речи у ребенка такого возраста, он не всегда позволяет в деталях там что-то описать. Но, как выяснилось позже, он и не планировал рассказывать родителям о том, что с ним в садике происходит.
После возвращения в детский сад в сентябре того самого 2005 года у Вовы начались и другие проблемы настроения, вроде бы уже не связанные с детским садом.
Потом стал ночами просыпаться, кричать, стал приходить к нам. И ни в какую, хотя в одной комнате вместе с сестрой, он не один был в комнате.
После инцидента с каплями для глаз Ольга решила, что нужно менять детский сад. Все еще было непонятно, почему сын не хотел туда ходить последние полгода. Но теперь и мама не хотела доверять ребенка этому коллективу. К тому же после 3 последних дней в этой группе состояние Вовы ухудшилось.
Буквально после этого события, еще перед тем, когда он заболел, перед этим, у него же и голова пошла, как на ниточке дергаться, с вокализмами. У него просто в сторону дергалась голова с такими сопровождающими вокализмами.
Пока Вова болел простудой, в РАНО, районном отделе народного образования, довольно быстро ответили, что разберутся с ситуацией. А пока предоставит Вове место в специальном оздоровительном детском саду.
Когда он услышал, что в детский сад другой пойдет, нам уже место дали, он сказал, я не буду больше спать в туалете с крысами. Это было шок. Я говорю, какие крысы? С какими крысами?
В детском саду у Вовы не было отдельной спальной комнаты с кроватями постоянными. Поэтому тихий час дети проводили на раскладушках. Так иногда бывает. И вот что Вова рассказал о том, как иногда проходил у них этот самый тихий час.
Когда детей укладывали, воспитатели уходили в другую группу попить чай, поговорить. Детей оставляли одних. Ну, соответственно, дети-то, конечно, они же вскакивают, бегают, друг друга дергают. Ну и когда воспитатели возмущенные возвращались назад, они разбирались с детьми таким образом, что одну раскладушку там с кем-нибудь выставляли в раздевалку, другую выставляли на лестницу, третью, допустим, выставляли в туалетную комнату, она закрывалась от группы. Но туалетная комната – это там, где шкафчики, полностью закрашенное окно краской масляной, потом шкафчики темные стоят, там детки полотенчики, там еще что-то хранили. И вот туда выставляли тоже раскладушки с детьми, но там были крысы. Это было известно всем абсолютно. И вот в наказание тех, кто вставал, кого застали воспитатели, возвращаясь, что дети не спят, они их так выставляли. И вот моего сына неоднократно выставляли раскладушку с ним в туалетную эту комнату и закрывали дверь, выключали свет, и он был там в полной темноте, и говорили о том, что его там будут жрать крысы. Пусть тебя жрут крысы.
Видеосъемка ведется непосредственно по существу допроса. Данные личности установлены, права всем участникам разъяснены.
Это видео с первой дачи показаний мальчика Вовы о том, что происходило с ним в детском саду. Здесь мальчику уже 7 лет, и он сам рассказывает об этом.
Узнал, если тебя крысы жрут.
Там в туалете?
Да. Это она тебе сказала?
Ну, нет.
А скажи, пожалуйста, а ты там видел каких-нибудь мышек когда-нибудь?
Нет.
Видел мышек?
Нет.
Ты большие, маленькие? Как игрушечные или побольше?
Маленькие.
Ну, какие? Мышку показали?
Такие.
Вот такие мышки.
На видео Вова руками показывает размер крысы. Примерно 10 сантиметров. Довольно крупная.
Конечно, ребенку было очень страшно. Понимаете, меня поразило. Ребенка забирают и не разрешают ему выйти. И неоднократно это делали. То есть дети были в таком состоянии, скажем, испуганном. Но самое главное, почему меня вот тоже поразило и удивляло, почему мы с ребенком всегда занимались в 4 года. Даже был мальчик. Мальчишка развит достаточно, он у нас прекрасно умел читать в 4 года. Он знал наизусть Чуковского, все сказки вот эти детям рассказывал. Почему он не рассказывал? Почему он нам этого не говорил?
Но я уже сказать, потому что сказали воспитатели, что если ты маме скажешь, то тогда тебя, то тогда мама тебя наругает.
Но крысы оказались только вершиной айсберга. Чем дольше Вова не ходил в этот детский сад, тем больше подробностей он рассказывал о том, как там было. Некоторые из подробностей даже мама услышала впервые спустя почти 3 года. Вот на этом самом первом допросе.
А ты не снимал этот спуск?
Снимал.
Языком снимал. Почему языком?
А ручки? Руки тоже заклеивали.
А как
ручки
заклеивали?
Вот так вот заклеивали.
За спину, да? А кто заклеивал руки?
Надежда Денисовна.
И он рассказал и то, что заклеивали скотчем рот. Ему еще 2 мальчикам заклеивали скотчем рот. И когда он задыхался, стал снимать скотч, тогда ему заклеили еще и руки за спиной. Другое еще, что оказывается, в принципе, в другую группу заводили. Где пили чай, в соседнюю группу заводили всех, кто вот не спал. Ребят, мальчиков в основном, заставляли перед ними стоять, там дети группы спят, а они прям ставили в группе наших детей босиком там, в одних там трусиках, и заставляли стоять долго с поднятыми руками наверх, не разрешали руки опускать.
На видео с показаниями Владик показывает, что руки заставляли держать даже не вверх, а раскинутыми в стороны, чтобы сложнее было так долго стоять. Но не все такие воспитательные меры были связаны только с активностью во время тихого часа. Иногда воспитательница наказывала детей за ошибки на физкультуре.
Еще я помню, как меня на физкультуре заводили в комнату темную.
Это вот все в 42-м статике, да?
Да.
На физкультуре?
Ну, за то, что я плохо делала упражнения.
А это кто тебе заводил в комнату? Кто?
Надежда Денисовна, а там она маленькая, там как либо старые.
Там кладовка, да?
Ведра какие-то, Ну, и швабры разные, грабли еще там были.
Потому что у него не получалось правильно делать упражнения на физкультуре. Ну, и чтобы запоминал, как их делать, его туда засунули.
Иногда воспитательнице не нравился выбор цветов для рисунка радуги, и за это тоже следовало наказание.
Еще я помню, что Ваня и Леша, когда мы рисовали радугу красную, Надежда Денисовна, Ваня и Леша лепила прямо краской в лицо и сказала, идите отмывать. Первым сделал Ваня.
Это как?
А что
это? Покажи, как это сделала.
Ну вот, вот так вот, взяли листик прямо в лицо.
Взяла лист, где они рисовали, и почему?
Помазала?
А почему? Потому что они нарисовали вот так, тролли-тролли.
Не хорошо взяла вот этот лист,
что они не знали, как радуга рисуется.
В детском саду Вова чаще всего играл один, в конструктор, который его родители купили для игровой комнаты. Но иногда совместные игры с другими ребятами воспитательница тоже считала неправильными.
Надежда Денисовна била меня кулаком по спине.
А за что она тебя била?
Когда мы играли.
Когда играли?
Потому что плохо играли.
Это она сказала, что вы плохо играете, и подошла, тебя ударила?
У него был синяк постоянно. Мы тоже приходили, спрашивали, почему на пояснице синяки? Она говорила о том, что это дети сами друг друга толкают. А потом выяснилось, что, в принципе, это, оказывается, всегда, чтобы успокоить детей, чтобы они не шумели, не бегали, ну, чтобы все сидели ровно и не говорили, она била в спину кулаком.
Царапина на лице в день, когда детям закапывали в глаза антибиотик, тоже появилась не случайно.
Она нас обманула, что синяков в глаза вылезет какой-то человек и исчезла.
Она ловила детей в группе, садилась на стул, запрокидывала голову, зажимала и закапывала. Ну, соответственно, все дети плакали, все дети кричали, всем было страшно. Это, во-первых, очень жгет глаза альбуцит. Ну, а потом второй раз она закапывала в этот же день, как бы 7 ноября 2005 года, всем детям опять. И он говорит, она села мне на ноги.
Садились прямо на ноги и закапывали глаза. Когда мне закапывали глаза, тогда я плакала. Тогда Надежда Денисовна смеялась и говорила, ты чего? Ну потом второй. Ну потом я одним глазом сердилась, не открыла, она меня ударила по лицу, и тогда я открыла.
Ну, как ребенок говорит, я стал сердиться глазом и плакать. Тогда она ударила меня по лицу и сказала открыть глаза. И я испугался, открыл, да, глаз. И вот она закапала второй раз глаза.
Как в любом детском саду, воспитательниц группе Вовы было две. И они по очереди выходили на утреннюю и вечернюю смену.
Молоденькая девочка, ну что, 20 лет, там, Хазунова Надежда Денисовна. У меня в мыслях даже не было такого, что она настолько жестока. А у Ирины Владимировны, у нее своих детей двое было. И они, обе девочки, посещали детский сад. И одна девочка была в нашей группе.
Мы про них знаем, что это было две воспитательницы. И вот они в середине дня пересекаются на какой-то промежуток времени. То есть две воспитательницы, которые занимались этой группой, участвовали в этом. Ну, то есть они неоднократно этим вместе занимались, да? То есть это, видимо, был их какой-то общий подход к воспитанию.
Действительно, из показаний Вовы понятно, что многие, в кавычках, наказания происходили как минимум в присутствии двух воспитательниц. Но в большинстве эпизодов, связанных с насилием, Вова упоминает именно Хазунову в качестве инициатора, ту, что более молодая. А когда речь заходит про день, когда им капали в глаза лекарства, даже рассказывает вот такую деталь, хотя его об этом не просили.
Я подслушала, как Надежда Денисовна разговаривала с Ириной Владимировной. Надежда Денисовна говорила, и Ирине Владимировне закапывали всем детям глаза. Ирина Владимировна говорила, и вы денег не закапывали глаза.
В тот день, когда закапывали глаза всем детям, именно дочери воспитательницы глаза не закапали. А потом, конечно, ну, Пайзян, она была, конечно, испугана.
Похоже, что именно Хазунова внедряла пыточные методы воспитания детей, а Пайзян им просто не сопротивлялась. Также знали про эти методы и воспитатели соседней группы, при которых происходили некоторые наказания. И, конечно, обо всем знала заведующая детским садом.
Заведующая садика, в принципе, была в курсе вот этой вот ситуации, но нету информации, что она непосредственно сама принимала в чем-то участие. Есть информация о том, что она была в курсе происходящего.
И пока мама Вовы постепенно узнавала подробности всего, что происходило с ее сыном целый год, со стороны детского сада начались активные действия по удержанию ссора внутри избы.
Дело в том, что они единственное, что подписали родители, да, что согласны, что вот это вот незаконное лечение, но в последующем родители очень неплохо стали обрабатывать. И, в принципе, да, родители не захотели.
Удалось выяснить, что было еще порядка 3-4 детей, которые точно пострадали от похожего обращения. Но их родители отказались обращаться за помощью и отказались инициировать какие-либо разбирательства. То есть Ольга занималась этим одна. Хотя, если бы это была группа детей, от имени которых родители бы говорили, что они подвергались насилию, я предполагаю, что исход дела был бы совершенно другим.
На ход дела сильно повлияло и то встречное заявление, которое сами воспитатели детского сада подали на отца Вовы. Бросив свою работу маляром, Ольга последующие пару лет полностью посвятила защите мужа в суде и попыткам возбудить дело за издевательство над ее сыном. Если смотреть на историю с этой стороны, то можно даже при желании увидеть в ней некое подобие хэппи-энда, которое выразилось в том, что Ольга в итоге стала адвокатом и даже старшим преподавателем юриспруденции.
Сейчас я у студентов принимаю экзамены, да, в университете Герцена на юрфаке. Вот только что закончились экзамены 17 числа.
Но тогда, в 2005 году, все это означало только потерю ценного времени. Перед Ольгой встали сразу три огромные задачи. Во-первых, защитить мужа от тюрьмы по ложному обвинению в покушении на убийство. Тут ждать никто бы не стал. И Ольга взялась за его защиту первым делом. Как закончилось это дело, мы знаем. Оно было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам в 2007 году. Второе дело о незаконном лечении. Под заявление об этом Ольга сумела собрать подписи других родителей перед тем, как на тех надавила администрация садика. При серьезном вреде здоровью это могло бы стать составом еще одного уголовного дела, но Ольга не стала добиваться его возбуждения. Тогда уже было понятно, что Вова пострадал не от капель альбуцида, а от пыток. А Рано, в свою очередь, быстро отреагировала и дала ему новый садик. Ольга Садовская говорит, что какие-то внутренние меры были применены и к воспитателям тоже, но явно незначительные.
Директор и воспитатели были привлечены к дисциплинарной ответственности. На тот момент, когда мы активно работали с делом, никто из них не перестал работать в среде дошкольного образования. Они просто в какой-то момент поменяли места, где они работают.
В то же время Ольга начала подавать заявление по третьему делу – о пытках Вовы. С этим она обращалась уже в криминальное ведомство, МВД, Следственный комитет и прокуратуру. Дело несколько раз возбуждали и сразу же прекращали.
Мы ездим по психиатрам, по психотерапевтам, а они прекращают в связи с отсутствием события преступления, потом в связи с отсутствием в действиях состава преступления и объявляют еще воспитателям реабилитацию. Это вообще замечательно, правильно? Сколько у нас таких жалоб было? По-моему, порядка 17 даже жалоб мы подавали. Фактически, да, эти жалобы практически всегда удовлетворялись, поскольку действительно суд приходил к выводу о том, что не проведена проверка. Она поверхностная, никаких действий.
Наконец, только после третьей жалобы в Генеральную прокуратуру возбудили уголовное дело и начали его расследовать. Ольга Садовская из команды против пыток говорит, что вообще заводить дело на воспитателей стоило по 286 статье «Превышение должностных полномочий». Тогда в ней еще не было четвертой части с упоминанием пыток, но был пункт о применении насилия и вреде здоровью. Однако помешал пробел в законодательстве. Оказывается, воспитатели, под властью которых фактически находятся дети, не считаются должностными лицами.
Потому что официальным муниципальным служащим является только директор дошкольного учреждения. Невозможно было возбудить уголовное дело по 286 статье, потому что они не подпадали под определение субъекта этой статьи.
Мама Вовы тоже недовольна статьей, по которой было возбуждено это дело, 112-й, о вреде здоровью средней тяжести.
Я сразу даже как адвокат скажу, что возбуждено оно было незаконно по основаниям, как по статье 112, поскольку это не средней тяжести вред здоровью, а в соответствии с медицинскими критериями, это все-таки у нас получается тяжкий вред здоровью.
Главная проблема с этой статьей – это довольно небольшой срок давности – всего 6 лет. Дело возбудили только 19 января 2009 года, то есть почти через 4 года после самого преступления. А значит, на расследование оставалось всего пара лет.
Предстояло самое сложное – найти доказательства.
В ходе следствия назначена была психолого-психиатрическая экспертиза у нас в Санкт-Петербурге. Приехали мы очень рано, ребенок на препаратах, и вот его 3 часа фактически мучили там. Меня не допустили вообще в кабинет, хотя это незаконно. Я слышала, как смеялись над ребенком, да, психиатры. Ну, там он про крыс им рассказывает, вот так он вышел весь в слезах, они, говорит, надо мной смеются, ну, что я их обманываю, что там крысы, все, ну, понимаете, да, потом... И они указали, что они не могут определить причинно-следственную связь, поскольку возможно органическое поражение мозга. Мы, как нормальные родители, честно говоря, ну, вздрогнули, да, как это так, органическое поражение головного мозга у ребенка.
Так, параллельно с уголовно-бюрократической линией в деле Вовы появился настоящий медицинский детектив. Уже на этом этапе Ольга, мама Вовы, начала подозревать, что следствие намеренно тормозит дело, подсказывая свидетелям такие ответы, которые бы совпали с первым заключением медкомиссии.
Самое интересное, что мне, конечно, шокировало, что наши следователи, ну, я расцениваю это как договоренность, стали уговаривать родителей давать пояснение, что якобы мой ребенок моргал бесконечно, и всегда все замечали это. Но это, конечно, было абсолютно неверным, поскольку у нас ребенок, если бы что-то с ним было, он проходил постоянные профосмотры. В детский сад принят был абсолютно здоровым. Ну, кроме вот нашей пилоэктазии.
Но с медицинской стороны у Ольги было больше шансов повлиять на ситуацию, потому что за доказательствами она могла обратиться, по сути, в любую независимую клинику.
Первое, что сделали, это, конечно, сделали МРТ ребенку. И у ребенка идеальные сосуды головного мозга, и никакой органики нет. Я ездила в институт Сербского, и была сделана рецензия на это заключение, были выявлены ряд недостатков этого заключения, были, и было рекомендовано, да, повторную экспертизу провести. И действительно, после отмены этого постановления, все-таки следователь нас отправила в институт Сербского уже на экспертизу.
Там ее провели уже по всем правилам и постарались в процессе не травмировать ребенка еще сильнее.
С ним абсолютно так по-человечески, по-хорошему разговаривали. И несмотря на то, что там, наверное, человек, наверное, 15 сидело еще тех, кто повышать квалификацию приехал, экспертов, но сидели просто как, ну, слушатели, наверное, но он себя чувствовал вполне спокойно. И самое главное, он видел меня издали, но я не лезла в этот процесс, но главное, вот в углу я сижу далеко там, но он меня видит, и ребенок спокоен. Ну, и установлена была прямая причинно-следственная связь заболевания ребенка, вот этого психического расстройства, с действиями воспитателей.
Ребенку нанесен существенный ущерб. У него было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. У него была диагностирована гиперкинезия, это нервные тики, что говорит вообще-то о причинении тяжкого вреда здоровью.
Итак, первое ключевое доказательство есть. Установлен вред здоровью ребенка, и, что самое главное, связь этого вреда с действиями воспитателей. Но вот со свидетелями все шло сложнее. Как вы помните, родители максимально не хотели подставлять свой, так сказать, детский сад. Тогда следствие решает провести выездной эксперимент, чтобы проверить показания самого Вовы.
В этом эксперименте обязательно принимает участие детский психолог. Насколько я помню, это был тот же самый садик, потому что там ребенок смог показать, да, куда его отводили, в каком помещении его оставляли.
Я вспомнил, где мой шкаф стоял. Вспомнил?
Вот тут он
вот стоял. Вот тут стоял. Правильно, это новый шкафчик.
Вот тут вот я спала.
Вот тут спала. А как, на чем ты спала?
На раскладушке.
На раскладушке. А кто тебе ее сюда приносил?
Надежда Денисовна.
Надежда Денисовна?
Регина Владимировна еще.
То есть и та, и другая, да, воспитатель?
То есть это называется опрос с участием психолога. психолог предварительно... Психолог получает описание тех обстоятельств, которые ему нужно уточнить, и не сам сотрудник МВД, а именно с помощью психолога происходит опрос ребенка относительно того, что происходило. То есть психолог в максимально бережной форме расспрашивает ребенка о том, что с ним произошло вот в этом помещении, где он сидел, как он передвигался, куда его клали спать, значит, как ему связывали руки.
Подходила и бил.
Он уже мог более подробно, да, описывать происходящее, описывать свои чувства по этому поводу. И, конечно, он описывал постоянное чувство страха, безысходности, когда его отправляют в детский садик. Он понимал, что что бы он ни сделал, его все равно накажут. И вот это вот понимание вот этой безысходности и нервозность, они приводили к тому, что он себя в детском садике вел еще более нервно, и за это его, собственно говоря, и опять наказывали. Ну, то есть, да, это такое вот в обычном ребенке, которого в 4 года отправили в детский садик, сумели взрастить абсолютное чувство страха, безысходности и тотального недоверия к миру, которое даже спустя 10 лет, как я это наблюдала своими глазами, никуда не делось.
Скажи, пожалуйста, а вот ты вообще как вспоминаешь своих воспитателей? Ты... Всегда. Что думаешь?
Да мне как бы сходить, ну, сказать бы, чтобы мне больше не вспоминали эти воспитатели.
А ты очень часто их вспоминаешь?
Много раз вспоминаю.
Часто вспоминаю.
Все дни вспоминаю.
Итак, два доказательства уже есть, но все еще нужны свидетели. Они сильно помогли бы довести расследование до обвинительного заключения. Некоторые данные удается получить от других детей в ходе того самого выезда в детский сад.
Были в ходе проверки сообщения о преступлении опрошены несколько детей. Человек, наверное, 8 детей. И родители опрашивались. Ну да, все дети, в принципе, поясняли о том, что да, их запирали в туалете, выставляли их и пугали крысами, да. И сама воспитатель Пайтян сказала, что так как действительно в туалете были крысы, они даже в целях как бы того, чтобы не испугать детей, они закрывали туалетную комнату, поскольку один раз крыса выскочила прямо в группу и очень сильно напугала детей.
В этой группе была девочка, которая гораздо больше была развита в плане речи. К ней никакое насилие не применяли, но, опять же, когда проходил следственный эксперимент, она очень подробно рассказывала, что происходило с Вовой. То есть она это видела, она это запомнила. Она при этом рассказывала это и сразу после того момента, как обнаружились вот эти вот проблемы в ноябре 2005 года. Но ее мама предпочла отказаться от того, чтобы девочка давала показания, ну, как бы чтобы избежать, возможно, травматизации ребенка или не захотела связываться, потому что к ее же ребенку не применяли никакого насилия. Ну, в общем, никакой на самом деле поддержки от других родителей родители Вовы в этом детском садике не получили. Это тоже достаточно выразительная картина того, как у нас вообще дела в обществе устроены.
Но и здесь в какой-то момент случился прорыв. Поговорить согласилась помощница воспитателей. Она еще до всей этой истории пыталась помешать жестокому обращению с детьми.
Когда нянечка, да, дала показания относительно действий воспитателей, она действительно сказала, что она уходила. Ну, она выкладывала эти раскладушки детям в группе, а потом приходила, когда видела, что дети спят в туалете, на лестнице, в раздевалке, ну и неоднократно ругалась по данному поводу с воспитательницей, говорила, что так нельзя с детьми поступать. И говорили, чтобы она не лезла не в свое дело, они лучше знают, как воспитывать детей, вот у нее есть кастрюли, и пусть она ними и занимается.
Но, как только вот все это нянечка рассказала следователям, отреагировали на самом верху образовательной вертикали Петербурга. И реакция была совсем не такой, на которую надеялись потерпевшие.
Как только Сколько она дала показания, вы не поверите. Приехали из РАНО, во-первых, приехала заведующая и собрала собрание. И что она сказала? Все, что происходит внутри детского сада, это не должно выходить наружу. Это не должно доходить до родителей. То есть это нарушение корпоративной этики. То есть заведующая РАНО Воробьева Жанна Владимировна, она, то есть, дала разрешение на такое обращение с детьми, только чтобы эта информация не выходила за пределы.
Крайней в этой истории осталась сама нянечка, посмевшая дать честные показания на допросе.
И нашего помощника-воспитателя ее только камнями не закидали. Понимаете, остальные воспитатели, что вот она предательница такая, она рассказала. И фактически, конечно, ее убрали даже из группы, и полы там где-то поставили мыть, ну, унижали всячески. Ее даже выкинули из очереди на получение жилья. Так поступаем мы с неугодными свидетелями.
Откуда в РАНО знали о показаниях нянечки, это отдельный вопрос. Заведующая РАНО Жанна Воробьева потом ушла на повышение. С 2012 по 2020 годы она была председателем комитета по образованию Санкт-Петербурга, а последние 4 года вообще работает спецпредставителем петербургского губернатора Беглова. Но этот визит высокой чиновницы в детский сад – обычная попытка защитить свое ведомство. Что замять расследование пытаются и со стороны следствия, уже было очевидно. Но спустя много лет Ольге удалось это подтвердить. На это ей прозрачно намекнула сама следователь.
Я могу сказать, да, что в настоящее время тот руководитель следственного управления, который на тот момент работал, и было, и прекращалось неоднократно, все-все-все, она в настоящее время адвокат. И мы пересеклись с ней. И она так и сказала: «Вы же понимаете, я мелкая сушка. Мне дали приказ, я прекрасно все понимаю». Я прекрасно понимаю, что здесь все неправильно. Мне было дано свыше указание, и я не могла его не выполнить.
А ведь для обвинительного заключения есть почти все, что нужно. Несколько свидетелей, проверка показаний, экспертиза. Не хватает только признания от подозреваемых. И они его получают на одном из последних допросов.
Они, в принципе, в большинстве случаев говорили, что ничего такого нету, это плод фантазии ребенка. Потом в процессе собирания доказательств и в процессе расследования они признались, что да, они описанные действия к ребенку применяли. В большинстве описанных действий они признались, но они как будто бы вот при даче объяснений не видели никаких проблем, опять же, с этим. Ребенок плохо себя вел, обычные слова не помогают. Поэтому мы его наказывали. Как бы что здесь непонятного, товарищи родители?
У некоторых родителей действительно не было вопросов к таким методам воспитания.
В объяснениях одной мамы меня поразило другое, что да, моего сына наказывали, да, моего сына выставляли в туалет с крысами, ну, где крысы эти были, находились. Но воспитатели детьми занимались.
Но мнение в протоколе вопроса не так важно, как еще одно подтверждение факта. Все это было. И вот где-то на столе следственного управления разложен полный набор доказательств, и даже среди них признательные показания подозреваемых. Однако звенит будильник, и с наигранной грустью следователь говорит: «О нет, кажется, я опоздал». В 2011 году истек срок давности по 112 статье, и дело было прекращено.
Но после того, как все-таки последнее прекращение, вот так даже на стадии кассации, хотя приведены были доводы, достаточно весомые, я поняла, что это бессмысленно. В нашем государстве я поняла, что я не добьюсь.
Ольга решила обратиться в Европейский суд по правам человека. Адвокаты, к которым она обращалась с таким запросом, отвечали, что шансов нет. И тогда Ольга вновь занялась юридическими вопросами сама.
Я перелопатила, наверное, решений 40. Ну, поскольку у нас не было по детям решений особо, да, Европейским судом не выносилось, я изучила, наверное, порядка 40 решений относительно задержанных лиц, которых задерживали, доставляли в отдел полиции здоровыми, а потом люди либо погибали, либо получали телесные повреждения. И я эту ситуацию именно как бы сопоставила со своей. Ребенок абсолютно здоровый. У меня был сдан детский сад. И я ребенка забираю, который уже не здоров после тех действий, которые там были проведены. И, соответственно, написала, как получилось. Ну, тоже хронологию всю указала. У меня, правда, получилось со всеми приложениями. Почти 8 килограмм отправили макулатуры, да? Европейский суд. И жалоба моя была 120 листов.
И где-то в это время Ольга наконец находит другую Ольгу, которая работала тогда в комитете против пыток и занималась именно обращениями в ЕСПЧ. Вместе дамы довели жалобу до ума.
То есть у нее очень много времени заняла самостоятельная работа. Надо отметить, что она была, кстати, очень грамотной. А как раз на тот момент был подан черновик жалобы в Европейский суд, который я откорректировала. И потом уже я работала именно с Европейским судом.
В 2015 году Ольга Садовская прилетела в Петербург и провела с семьей Вовы довольно много времени.
Последний раз, когда я его видела и я с ним общалась, ему было в районе 14-15 лет. Я провела с ними несколько дней, когда мы готовили коммуникацию в Европейский суд. Я ездила к ним в Санкт-Петербург, ну, потому что нам было удобно работать у них дома, у Ольги все документы там были, поэтому я просто приходила к ним домой. Было проще, опять же, потому что не надо никуда уходить и отлучаться, чтобы организовывать, да, чтобы кто-то еще остался с Вовой дома.
Да, с 15-летним парнем все еще нужно было кому-то оставаться рядом. Даже спустя 10 лет посттравматическое расстройство давало о себе знать.
Он не мог оставаться фактически по 8 классу, он не мог оставаться один. Его очень пугали любые шумы. Мы из-за этого и собаку завели, чтобы тоже, да, чтобы он чувствовал какую-то защищенность.
У них там были папа, мама, собака, сестра, и все это было, то есть это была абсолютно доброжелательная семья с доброжелательным общением внутри. И у них там были семейные традиции, они там жарили шашлыки. Ну, в общем, это правда была очень, ну, как бы была и есть, очень приятная, поддерживающая семья, которая боролась за своего ребенка все эти годы, но, тем не менее, это не помогло предотвратить такую глубину травмы. Мальчику завели большую собаку, и это частично решило проблему, что он соглашался оставаться с этой собакой. Я не помню породу, но собака была просто нечеловеческих размеров, и он с ней ходил везде, в том числе, насколько я помню, даже душ принимать.
Ольга говорит, что дело Вовы подтвердило их небогатую, но печальную статистику случаев насилия над детьми. По некоторым признакам, эти случаи выделяются из общей массы дел, которыми занимался комитет против пыток.
До недавнего времени вообще всеми делами с детьми в команде у нас занималась только я. И, в общем, на самом деле у нас в практике есть дела, в которых люди подвергались гораздо более жестокому обращению, но это были взрослые люди, и они смогли от вот этой вот травмы восстановиться. Они смогли эту травму проработать, компенсировать и живут нормальной жизнью. Из тех детей, с которыми мне пришлось работать за вот все время, что я работаю с делами о нарушении прав человека, ни один ребенок не восстановился полностью. Не все можно вылечить, и не все можно, там, не знаю, залатать любовью. Даже когда эти события, в принципе, достаточно кратковременные, и даже когда у ребенка дома, в принципе, все хорошо, вот мы видим, что проходит уже больше 10 лет, и практически, это уже больше 20 лет, получается, прошло. И, ну, в общем, абсолютного исцеления не происходит и, видимо, уже не произойдет.
ЕСПЧ потребовалось всего 4 года на вынесение решения. Очень быстро, по меркам этой всегда перегруженной обращениями организации.
В реестре Европейского суда это дело выглядит как ВК против России по его инициалам. В 2017 году Европейский суд вынес решение о том, что в отношении Вовы было допущено нарушение 3 статьи Европейской конвенции, это запрет пыток. И по этому поводу отсутствовало эффективное расследование на национальном уровне. При этом было отмечено, что отсутствие расследования было в том числе предопределено тем, что законодательство о запрете пыток в стране несовершенное.
По решению суда Минфин России выплатил Вове 28 тысяч евро компенсации. Тогда Россия еще исполняла решение ЕСПЧ. спецключе в денежной части. В том же 2017 году можно заметить новое увлечение Вовы. По его настоящим имени и фамилии можно найти несколько упоминаний побед. То в патриотических соревнованиях по стрельбе, то в турнире по единоборствам. Вы уже слышали в самом начале выпуска, что после гибели друга из-за теракта в Крокусе Вова сказал: «Я так больше не могу».
Надо все это заканчивать. Я считаю, что это мой долг тоже. Да, мой ребенок на военной операции.
В прошлом году у нее брали интервью. Из этого интервью я узнала, что Вова ушел на СВО.
Оказалось, что это не первый эпизод участия Вовы в этой войне.
Ну, понимаете, у меня еще было такое ощущение. Он пытался еще побороть свои страхи. Он же пошел после школы в 19-м году, он пошел в военкомат. И сказал: возьмите меня в армию. Я хочу отслужить и распоряжаться своей жизнью. Ну, уже планировать как-то, да, свою жизнь. И ему сказали: нет, у тебя ограничения, и поэтому ты уже, скорее всего, придешь только за военным билетом по возрасту. Ну и он: вот, меня считают там ненормальным, там еще что-то. Ну, тяжело он воспринял это. Да я ничего не боюсь, да это все. Не поверите, я не пускала его до последнего, вообще на дверях стояла. Куда я могу не отпустить ребенка, который уже совершеннолетний, да? Мне просто отодвинет в стороны и все. Он сказал: мам, прости, я поеду. Ну, вот он полтора года был в ополчении, он говорит: я не могу, там людей тоже убивают, и я буду их защищать. Ну, когда Донбасс, там ЛНР, да? Он там был полтора года. Он получил тоже два ранения. Вернулся домой. А сейчас, да, сейчас он находится на военной операции.
А почему он ушел на СВО? Я не знаю, знаете, мне трудно сказать. Я с ним давно не общалась, и это уже получается взрослый молодой мужчина. Может быть, это попытка, не знаю, опять же, каким-то образом преодолеть свою травму и пойти туда, где страшно. Может быть, это просто какое-то патриотическое воспитание.
Мы спросили у Ольги, связывает ли она такое решение сына с тем, что произошло с ним 19 лет назад в детском саду. И что происходило потом?
Он прекрасно видел все, что родители для него делали, да, вот что родители защищали. Он видит, как я защищаю своих подзащитных. Я фактически, я не знаю, я сплю по 3 часа в сутки, потому что я должна работать, ну, чтобы где-то помочь людям, зачастую которых обвиняют незаконно. Вы же знаете, наверное, нашу судебную систему, которая, конечно, не на стороне защиты. Поэтому вот он видит это, и он рос вот в этом, да, его защищают. И он у меня вырос достаточно порядочным, он никогда не пройдет, когда кого-то обидят или где-то что-то произойдет. Он не может пройти мимо этого.
Вы, слушатели, должны сами для себя решить, как относиться к тому, что Владимир, герой этой истории, после всего, что с ним было в детстве, в итоге, когда вырос, пошел добровольцем на несправедливую украинскую войну. Мне же понятно одно. Исходя из моего жизненного опыта и разных историй, которые проходили перед моими глазами, насилие, которое совершено против человека в детстве, редко потом проходит бесследно. Ведь со стороны история вообще, если разобраться, выглядит особенно жутко. Поступив несправедливо с ребенком в его детстве, государство тем самым как будто заложило основу, фундамент для того, чтобы потом, когда он вырастет, использовать тягу этого человека к справедливости уже в собственных целях, целях якобы государственных.